Я читаю.
Ты читаешь?
Он читает.
Она читает.
Вы читаете?
Они читают.
А как же мы?
Мы слушаем. Библиотека Лайф. На радио «Спутник».
Михаил Пыляев. «Как ели в старину». Часть третья. В царствовании императора Павла роскошь стола значительно падает. Сам император дает пример умеренности и довольствуется простыми блюдами, которые ему изготовляет кухарка. В следующем царствовании опять лукулловские обеды и праздники воскресают в быту нашего барства, и целые миллионные состояния проедаются нашими вельможами, как, например, сыном графа Заводавского, который жарил себе дичь на корице и гвоздике, употребляя последнюю вместо дров. В это время входит в моду у нас дорогое изобретение французского кулинарного искусства. Роти а л'императрис – жаркое императрицы. Рецепт этого блюда заключается в следующем. Возьми лучшую мясистую оливку, вынь из нее косточку и на место ее положи туда кусочек анчоуса. Затем начини оливками жаворонка, которого по надлежащем приготовлении заключи в жирную перепелку. Перепелку должно заключить в куропатку, куропатку в фазана, фазана в каплуна и, наконец, каплуна в поросенка. Поросенок, жареный до румянки на вертеле, дает блюдо, которое через смешение всех припасов по вкусу и запаху не имеет себе подобного. Величайшая драгоценность в этом блюде – оливка, которая находится в середине, напитывалась тончайшими соками окружавших ее снадобий. В гастрономических летописях Александровской эпохи у нас занимает почетное место министр финансов граф Гурьев. Прежде своей финансовой деятельности он долго путешествовал за границей и там усовершенствовался в гастрономических тонкостях. Его имя носит манная каша, изготовляемая на сливочных пенках вместе с грецкими орехами, персиками, ананасами и другими фруктами. Также под его именем известны еще паштеты и котлеты. В свое время его дом считался первым, где можно было бы хорошо поесть. Такой же славой больших гастрономов пользовались еще другие два министра царствований императора Николая – Уваров и Нисселероде. Особенно последний был неистощим по части изобретений в области кулинарного искусства. Его пудинги, мороженое и супы по сейчас удерживают его имя. В доброе старое время почти вся наша знать отдавала своих кухмистров на кухню Нисселероде, платя за науку баснословные деньги его повару. В конце 40-х годов в Петербурге гремел своими гастрономическими праздниками Никита Всеволодович Всеволский. В барском доме этого богача в селе Рябово, лежащем недалеко от Охты, в празднике накрывался стол на 120 кувертов, за которым нередко гости ели в декабре свежую землянику со сливками, и почасту за стол вносилась одна рыба четырьмя дюжими кухонными мужиками. Такая рыба получалась по почте с Урала. Меню этих обедов были полны каламбуров и острот. Род Всеволожских издавна славился своим остроумием. Всеволожский говаривал, что порядочный человек прежде всего должен позаботиться о своем столе. Хорошая кухня есть сытный корм чистой совести. Вот несколько гастрономических афоризмов. Картофель – мягкий воск в руках хорошего повара. Он может сделать из него все. Но и в невинном природном костюме картофель имеет для многих любителей неодолимую прелесть. И в этом виде – они обращаются к нему, как нежный парис к Елене. Яйцо – всегдашний обязательный посредник в спорных делах между обедами. Трюфель, при всей его неблаговидности, можно считать алмазом кухни. Паштет, каково бы ни было его оснований, но наполненный трюфелями, табакерка с портретами, осыпанная бриллиантами. Десерт без сыра – то же, что кривая красавица. Свинина — герой праздника. Как пылкая юность, она надевает на себя всевозможные маски, но и в самом красивом наряде всегда выказывается ее оригинальность. Станем ли мы ее искать под покровом кровяной колбасы или под белым кителем колбасы ливерной, в курточке колбасы из рубленого мяса или в мантелье сосиски? Для полноты гастрономического очерка приведем дневник, или, вернее, путеводитель по всем лучшим петербургским ресторациям, введенный за 60 лет тому назад. 1 июня 1829 года обедал в гостинице «Гейде» на Васильевском острове в Кадетской линии. Русских почти здесь не видно, все иностранцы. Обед дешевый, 2 рубля ассигнации, но пирожного не подают никакого и ни за какие деньги. Странный обычай. В салат кладут мало масла и много уксуса. 2 июня. Обедал в немецкой ресторации «Клея» на Невском проспекте. Старое и закопченное заведение. Больше всего немцы. Вина пьют мало, зато много пива. Обед дешев. Мне подали лафиту в 1 рубль. У меня после этого 2 дня болел живот. 3 июня обед у Дюме. По качеству обед этот самый дешевый и самый лучший из всех обедов в петербургских ресторациях. Дюме имеет исключительную привилегию – наполнять желудки петербургских львов и денди. 4 июня. Обед в итальянском вкусе у Александра, или сеньор Алессандро, помойки у полицейского моста. Здесь немцев не бывает, а более итальянцы и французы. Впрочем, вообще посетителей немного. Он принимает только хорошо знакомых ему людей, изготовляя более обеды для отпуска на дома. Макароны и стофата превосходны. У него прислуживала русская девушка Марья, переименованная в Мариану. Самоучкой она выучилась прекрасно говорить по-французски и по-итальянски. 5-го. Обеду Леграна, бывший Фильета, в Большой Морской. Обед хорош. В прошлом году нельзя было обедать здесь 2 раза сразу, потому что все было одно и то же. В нынешнем году обед за 3 рубля ассигнациями здесь прекрасный и разнообразный. Сервизы и все принадлежности – прелесть. Прислуживают исключительно татары во фраках. 6 июня. Превосходный обед у Сен-Жоржа, помойки теперь Данон, почти против Алессандро. Домик на дворе деревянный, просто, но со вкусом убранный. Каждый посетитель занимает особую комнату. При доме сад. На балконе обедать – прелесть. Сервизы превосходные, вино отличное. Обед в 3,5 рублей ассигнациями. 1 июня нигде не обедал, потому что неосторожно позавтракал и испортил аппетит. По дороге к Алессандро тоже на мойке есть маленькая лавка «Диаманта», в которой подаются страсбургские пироги, ветчина и прочее. Здесь обедать нельзя, но можно брать на дом. По просьбе хозяин позволил мне позавтракать. Кушанье у него превосходное. Господин Диамант – золотой мастер. Лавка его напоминает мне парижские маленькие трактиры. 5 июня. Обедал у Симон Гран-Жан по Большой Конюшиной. Обед хорош, но нестерпим запах от кухни. 9 июня. Обедал у Кулона. Дюме лучше и дешевле. Впрочем, здесь больше обеды для живущих в самой гостинице. Вино прекрасное. 10 июня. Обед у Отто. Вкусный, сытный и дешевый. Из дешевых обедов лучше едва можно ли сыскать в Петербурге. В 30-х и 40-х годах Петербург в Великом Посту славился своими постными яствами, подаваемые в наших русских ресторанах и даже немецких кафе-ресторанах. Так, в Строгановском трактире на Невском близ полицейского моста, посещаемом биржевыми и береговыми калашниковскими купцами, обеденная трапеза на первой и страстной неделях поста ничем не отличалась от строго монастырской. И в эти дни в этом трактире рыбной пищи достать нельзя было ни за какие деньги, и весь обед ограничивался одними грибными блюдами. Зато в перечне последних находились такие, которые теперь совсем позабыты. Так в то время известны были грибы, гретые с луком, Капуста шатковая с грибами, грибы в тесте, галушки грибные, грибы холодные под хреном, грузди с маслом, грузди, гретые с соком. Кроме грибов, в обеденную карту входили горох и кисели. Первые были мятые, битые, цеженые, вторые — ягодные, овсяные и гороховые с патокой, сытой и миндальным молоком. Чай в эти дни пили с изюмом и медом. Варили избитень для постников. В остальные недели поста, когда уже некоторые ели рыбу, в числе рыбных блюд подавали там очень вкусную прикрошку тельную, нечто вроде котлет. Затем не менее лакомый квардак, рот окрошки из разных рыб, кашу из семги, визигу с хреном, стерляжий присол, схаб белужи правой, щуку-колодку, рассольный сик, уху карасевую на сковородке и так далее. Из любопытной карты кафе-ресторана Излера, помещавшегося тоже на Невском в доме армянской церкви, видим, что Великий пост здесь пасли особенные пирожки-растягаи, которые у нас вошли в моду в 1807 году, когда в Москве цыганка Степаша своим соловьиным голосом действовала на сердца и карманы своих слушателей и поклонников. Особенно хорошо она пела романс «Сарафанчик-растяганчик». В числе последнего и стали печь растягаи. Вот недельная карта излеровских пирожков. Воскресенье. Растягаи излеровские, скромные, безопасные, музыкальные, скоромные. Понедельник. С рыбкой, с живыми картинами, скоромные, успокоительные, без танцев, скоромные. Вторник. С вариациями, просто прелесть, на здоровье, мал золотник да дорог. Среда. Без рыбы, но со вкусом, с загадкой, любо и дешево, скоромные, с боровичками. Четверг. Астрономические, на всех правах пирога, концертные, с фиоритурой, скоромные. Пятница. Настоящие русские, нескучные, в добрый час, бодрые. Суббота. Пчелка или что в рот, то спасибо. Фильетон без писем, скоромные. Повтори. Без рассказов, скоромные. Сверх того, всякий день приготовлялись особые пирожки под названием «Кларнетист-солист» и «Вечера новой деревни», скоромные. Цена на эти пирожки была 10,5 копеек. Вся наша знать ходила есть к Излеру его пирожки. Эти пирожки носили название утренних.
Конец третьей части. Продолжение слушайте через час.